«Твоя правда», — растерянно согласился я. «Просто ко мне уже вернулась надежда, а человек, у которого есть надежда, всегда слабее и глупее того, кому нечего терять».
«Это верно», — спокойно согласился Хехальф. «Мой тебе совет, Ронху, расслабься пока. Пусть все идет, как идет. Если поймешь, что тебя водят за нос, начинай бузить, как вчера. Или устрой заварушку прямо сейчас, если не имется. Главное, не изводи себя пустой тревогой. Насколько я понимаю, пришли твои последние дни в этом мире. Наслаждайся напоследок».
«Все-таки ты слишком мудрый, Хехальф Кромкелет из Инильбы», — усмехнулся я. «Сейчас ты скажешь мне, что дао, выраженное словами, не есть настоящее дао, и улетишь на белом журавле».
«Чего?»
— густые брови Хехальфа удивленно поползли вверх. «Ничего», — улыбнулся я, — «просто я уже начал наслаждаться напоследок, по мере своих скудных возможностей».
«Ну вот, молодец».
Он сказал это мне снисходительно, как мамаша ребенку, который наконец-то угомонился и занялся конструктором лего. Эббингальф тем временем вволю наобнимался со своим приятелем, который при ближайшем рассмотрении оказался таким же белобрысым, как сам Истер, и еще более красномордым, чем бедняга Таункрахт. И теперь хозяин замка энергично тащил нас всех за собой пировать. Сопротивляться его напору было совершенно бесполезно. У Эббингальфа был врожденный талант массовика-затейника, так что усадить за стол троих не слишком сопротивляющихся мужчин для него было раз плюнуть. Слуги Ахамстольфа и Эббингальфа оказались весьма разношерстной публикой. Костюмы и, самое главное, осмысленные физиономии доброй половины ребят, которые прислуживали нам за столом, разительно отличались от прочих. Сонно ухмыляющийся альганской дворни, такой же, как у его соседа Таункрахта. Я вспомнил слова Хехальфа, что в земле Нао завелась мода на иноземных слуг, и решил, что мой новый приятель Эббингальф — самый стильный дядя в этом захолустье. «И как всех этих бедняк сюда занесло?» — сочувственно подумал я, разглядывая экзотические наряды и странные лица прислуги. «Тоже, небось, зашли в какой-нибудь подозрительный трактир в Бондухе, а очнулись уже в рабстве. Ну, люди живут». Хехальф тем временем уже взялся за дело. Он вовсю рекламировал свою таинственную приправу, смертельно опасную для нежных желудков дерьмоедов. Он щедро присыпал этим ароматным, ярко-алым порошком здоровенный копченый окорок, стоящий в центре стола. Эббингальф попробовал мясо и остался очень доволен. «Ну вот, пошло дело», — насмешливо подумал я. «Вот как, оказывается, поворачивается колесо истории, и хрен кто теперь повернет его вспять». Хехальф адресовал мне торжествующий взгляд, счастливый и яростный одновременно. Да уж, этот парень умел получать удовольствие от любой игры, в которую брался играть. Мне следовало бы у него поучиться. Толстый Наургаль пока не проявил никакого интереса к окороку, посыпанному ядовитой приправой. Думаю, дело было не в приправе. Он вообще не обращал внимания на еду. Просто пил вино кружка за кружкой, словно находился на службе, и в его обязанности входило уничтожение алкоголя, причем работа оплачивалась сдельно, то бишь покружечно. Хехальф некоторое время с интересом наблюдал за ним, а потом достал из-за пазухи мешочек с остатками курмды и предложил Наургалю. Эббингальф раскатисто захохотал. Очевидно, он заранее знал, что за этим последует. Толстяк поблагодарил Хехальфа вежливо, но, как мне показалось, равнодушно, потянулся за пустой миской, сложил в нее курмду и принялся со стервенением толочь ее рукояткой своего меча. Потом залил порошок каким-то вином. Знакомый аромат хорошего парфюма навел меня на мысль, что это было не доброй памяти альганское розовое. Попробовал смесь и задумался, дескать, чего бы еще добавить. Неугомонный Хехальф тут же сунул ему под нос свою отраву. Наургаль принюхался, деловито кивнул, добавил щепотку в свой кошмарный коктейль и залпом осушил миску. Некоторое время он сидел неподвижно, мечтательно уставившись в потолок,
Потом из его рта вылетело несколько пузырей, напоминающих мыльные.